Второй день прошел так же, как и первый. Обезьяны не обращали на нас внимания, только приносили еду. Я все больше недоумевал, стараясь догадаться, что это за странное заведение. Но на следующий день нас вдруг начали подвергать целой серии тестов, при воспоминании о которых я до сих пор испытываю чувство унижения. Однако в то время они, по крайней мере, меня развлекли. Первый тест показался мне сначала довольно глупым. Один из сторожей горилл приблизился ко мне, второй занялся клеткой напротив. Мой сторож прятал руку за спиной, в другой был свисток. Горилла уставилась на меня, стараясь привлечь мое внимание. Затем поднесла свисток ко рту, принялась извлекать из него пронзительные звуки. Это продолжалось не меньше минуты. Затем горилла нарочито медленно вынула из-за спины вторую руку, и я увидела в ней один из тех бананов, которые у людей Сароры считались любимым лакомством. Держа банан перед собой, сторож пристально за мной наблюдал. Я потянул руку, чтобы взять банан, но горилла стояла слишком далеко и явно не собиралась приближаться. Казалось, она ожидала от меня иной реакции и была разочарована. Через несколько мгновений, устав ждать, она снова спрятала банан за спиной и опять принялась свистеть. Я нервничал, не понимая смысла этой комедии, и едва не вышел из себя, когда сторож вторично начал махать бананом на таком расстоянии, что до него невозможно было дотянуться. Лишь с трудом мне удалось сохранить спокойствие и собраться с мыслями. Сторож определенно чего-то от меня добывался, ибо после каждой новой попытки удивление его возрастало, словно я вел себя совсем не так, как полагалось. Проделав ту же самую церемонию 6 или 7 раз, он, видимо, отчаялся и перешел к соседнему пленнику. Я был поистине обескуражен, когда мой сосед, а затем мой другой пленник после первой же попытки получили бананы. Я стал пристально наблюдать за второй гориллой, которая проделывала ту же самую церемонию перед клетками противоположного ряда. Сторож как раз дошел до новой, и я увидел во всех подробностях, как она реагирует. Сторож свистнул и замахал перед новой бананом. Девушка заволновалась, задвигала челюстями и... В мгновение ока мне стало ясно. Нова, лучезарная Нова, при виде лакомства открыла рот, и из него обильно потекла слюна, как у голодной собачонки, которой показали кусочек сахара. Именно этого ожидал от нее сторож горилла. Во всяком случае, сегодня. Кинув Нове столь желанный банан, он удовлетворенно перешел к соседней клетке. Итак, я понял, и был этим даже горд. В свое время я интересовался биологией и был знаком с работами Павлова. Мне стало очевидно, что здесь на людях изучали рефлексы точно так же, как Павлов изучал их на собаках. Какого же дурака я свалял несколько мгновений назад? Зато теперь с моей культурой и моими знаниями я не только понял значение сегодняшних опытов, я знал заранее, что все, что за этим последует. В течение многих дней обезьяны будут проделывать то же самое, свистеть свисток, затем показывать что-нибудь вкусное, что вызывает у подопытных слюноотделение. Через некоторое время люди начнут испускать слюни на один свисток. У них, выражаясь научным языком, вырабатывался условный рефлекс. Я поздравил себя за догадливость, но этого мне было мало. Мне нужно было еще показать, что я понял. Когда мой сторож горилла, покончив со своим рядом клеток, пошел обратно, я постарался привлечь всеми способами его внимание. Я стучал по прутьям клетки, размахивал руками, показывал на свой рот, пока тот, наконец, не соблаговолил повторить опыт. И тогда, после первого свистка, еще до того, как он показал мне банан, я принялся пускать слюни обильно и яростно, чуть ли не с отчаянием. «Я, Уиллис Мерл, старательно пускаю слюну». Словно от этого зависела моя жизнь. Так я был рад, и так мне хотелось показать свою сообразительность. И действительно, мой сторож был поражен. Он подозвал своего напарника, и они долго совещались, как накануне. Нетрудно было догадаться, о чем говорят эти тугодумы. Вот человек, у которого только что не было никаких рефлексов, и вдруг сразу заработал условный. Но ведь для того, чтобы закрепить такой рефлекс у подопытных, обычно необходимо больше времени и терпения. Мне жаль было этих простодушных олухов с их слабым умишком. Они не в силах были прийти к правильному, единственному заключению. Подобный мгновенный прогресс объяснялся только одним – наличием у подопытного сознания. Я был уверен, что Зира на их месте догадалась бы. Однако вся моя мудрость и излишнее рвение привели совсем не к тем результатам, что я ожидал. Гориллы ушли, так и не дав мне банана. Мой сторож сам сживал его на ходу. Зачем ему было меня баловать, если цель опыта была достигнута и без награды? На следующий день гориллы вернулись с новыми приспособлениями. Одна несла в руках колокольчик, другая катила перед собой тележку, на которой был установлен какой-то аппарат, похожий с виду на магнита. На сей раз, зная, каким опытом нас собираются подвергнуть, я догадался о назначении этих предметов еще до того, как гориллы пустили их в ход. Начали они с соседа Новы, здоровенного парня с удивительно тупым и мрачным взглядом. Он стоял у решетки, схватившись за прутья руками, так как теперь делали все мы, когда появлялись сторожа. Первая горилла принялась звонить в колокольчик, у которой оказался неожиданно низкий звук. Вторая в то время присоединяла провода к магнету к решетке. Когда колокольчик прозвонил достаточно долго, второй сторож крутанул ручку магнета. Человек сразу отскочил от решетки, испуская жалобные вопли. Эту операцию над тем же подопытным гориллы повторяли многократно, каждый раз подманивая к решетке фруктами. Цель опыта была мне известна – выработать у подобного новый условный рефлекс, чтобы он отпрыгивал вглубь клетки при первых звуках колокольчика еще до того, как почувствует электрический удар. Но в тот день добиться результатов им не удалось. Психика этого парня была слишком слабо развита, и он никак не мог установить связь между причиной и следствием. Я ждал своей очереди. Внутренне посмеиваясь, мне не терпелось продемонстрировать им различие между инстинктами и разумом. Едва колокольчик зазвонил, я быстро отпустил прутья решетки и отступил вглубь клетки. При этом я смотрел на моих сторожей, насмешливо улыбаясь. Гориллы нахмурились. Теперь они уже не смеялись надо мной, казалось, они впервые начали подозревать, что я над ними издеваюсь. Тем не менее, они решили продолжить опыт, но тут им помешало появление группы посетителей. По проходу двигались трое: самка шимпанзе Зиры и две обезьяны, одна из которых, очевидно, была высоким начальством. Это был самец орангутанг. Первый орангутанг, которого я увидел на Сароре. Ростом меньше гориллы, он казался гораздо более сгорбленным. У этого орангутанга были такие длинные руки, что на ходу он частенько опирался на костяшки согнутых пальцев, чего другие обезьяны почти никогда не делали. Создавалось странное впечатление, будто он идет, опираясь на две палки. Его втянутую в плечи голову обрамляли длинные пряди рыжеватой шерсти, а на морде застыло глубокомысленное выражение старого педанта. Всем обликом своим этот орангутанг напоминал отягощенного годами почтенного священнослужителя. Как и костюм, его резко отличался от одежды всех остальных обезьян. На нем был давно нечищенный длиннополый редингот черного цвета с пурпурной звездой на лацкане и такие же пыльные черные брюки в белую полоску. За орангутангом семенила маленькая помощница, самочка-шимпанзе с тяжелым портфелем. По ее поведению можно было заключить, что она являлась его секретаршей. Я думаю, читателя уже не удивляет, что я на каждом шагу отмечаю особенности поведения обезьян и выражения их лиц. Клянусь, любой разумный человек на моем месте принял бы эту парочку за высокочтимого ученого и его скромную секретаршу. Их появление дало мне возможность лишний раз убедиться, что среди обезьян существует довольно строгая иерархия. Зира обращалась к своему ученому патрону с явным уважением. Два сторожа гориллы, едва завидев посетителей, бросились им навстречу, кланяясь чуть ли не до земли. Однако орангутанг в ответ лишь благосклонно помахал им лапой. Посетители сразу же направились к моей клетке. И неудивительно, разве я не был самым интересным экземпляром из этой партии? Я встретил высокое начальство самой дружеской улыбкой и обратился к орангутангу с выспренней речью. «Дорогой орангутан», — произнес я, Ты не представляешь, насколько я счастлив, что наконец-то встретил существо, чей облик исполнен мудрости и проницательности. Я уверен, что мы поймем друг друга. Дорогой орангутанг, при этих же звуках моего голоса он подскочил от неожиданности. Потом он принялся чесать ухо, подозрительно осматривая мою клетку, словно опираясь, опасаясь какого-нибудь подвоха или мистификации. Тогда к нему обратилась Зира. Раскрыв свой блокнот, она начала зачитывать относящиеся ко мне записи. Она пыталась в чем-то убедить орангутанга, но тот не хотел ничего слышать. Несколько раз он прерывал ее напыщенными сентенциями, пожимал плечами, мотал головой и под конец, заложив руки за спину, принялся расхаживаться вперед и назад перед моей клеткой, время от времени бросая на меня весьма неодобрительные взгляды. Остальные обезьяны ожидали его решения в почтительном молчании. Впрочем, почтительность эта была, пожалуй, чисто внешней. Заметив, какими знаками обменивались из-под тишка гориллы сторожи, я понял, что в душе они насмехаются над своим шефом. Поведение орангутанга меня раздосадовало и разочаровало. Поэтому, заметив, что остальные обезьяны не воспринимают его всерьез, я решил разыграть маленькую сценку. Может быть, он наконец оценит мою сообразительность? И вот я тоже принялся расхаживать по клетке, заложив руки за спину, сгорбившись и хмуря брови, с видом глубокой задумчивости. Гориллы едва не задохнулись от смеха. Маленькая секретарша, чтобы не выдать себя, уткнула с мордочкой в раскрытый портфель. Даже Зира не могла сохранить серьезность. Я от души радовался успеху своей импровизации, пока не сообразил, что она может обойтись мне очень дорого. Орангутанг заметил мою мимику и рассвирепел. Несколько сухих фраз, произнесенных резким тоном, мгновенно восстановили порядок. После этого он остановился передо мной и начал диктовать секретарше свои замечания. Диктовал довольно долго, подчеркивая каждый период напыщенными фразами. Вскоре мне надоела его самодовольная тупость, и я решил еще раз продемонстрировать свои способности. Протянув к нему руку, я произнес, стараясь выговаривать как можно лучше. «Мизаюс». Я обратил внимание, что все подчиненные обращались к орангутангу, начиная с этих слов, а позднее узнал, что «Заюс» было именем ученого мужа, а «Ми» — почтенным титулом. Обезьяны были поражены. И им уже было не до смеха, особенно Зире, которая встревожилась еще больше, когда я указал на нее пальцем и произнес «Зира». Это слово я тоже запомнил и был уверен, что оно могло означать только ее собственное имя. Что касается Заюса, то он окончательно разнервничался и снова забегал по проходу между клетками, недоверчиво тряся головой. Наконец, спокойствие вернулось к нему. И он приказал повторить уже знакомые мне опыты в его присутствии. Я охотно подчинился. Я пускал слюни, едва заслышав свисток. Я отскакивал от решетки при первых же звуках колокольчика. Этот второй опыт Заюс заставил горилл повторить 10 раз и все время диктовал секретарше бесконечные замечания. Под конец меня осенило. В то мгновение, когда один из сторожей горилл зазвонил в колокольчик, я разжал зажим, с помощью которого электрический ток был подвешен к решетке, и отбросил провод в сторону. После этого я мог спокойно стоять у решетки, держась за прутья, хотя второй сторож старался вовсю и вращал ручку отныне безобидного магнита. Я был горд своей выдумкой, ибо, на мой взгляд, для каждого хоть сколько-нибудь разумного создания оно являлось неопровержимым доказательством. И действительно, на Зиру, во всяком случае, мой поступок произвел должное впечатление. Она пристально посмотрела на меня, ее мордочка порозовела, что у шимпанзе, как я узнал позднее, служило признаком сильнейшего волнения. Однако Заюсу ничего не могло поколебать. Сколько Зира его не убеждала, проклятый орангутанг только презрительно пожимал плечами и мотал головой. Сей ученый муж, видимо, принадлежал к числу строгих классификаторов, из одних голых фактов ему было недостаточно. Он отдал гориллам приказ, и меня подвергли новому испытанию, представившему собой комбинацию двух первых тестов. Об этом опыте я тоже знал, и даже видел в одной из лабораторий, как его проводили на собаках. Целью было сбить с толку подопытное животное и вызвать у него нервное расстройство, комбинируя два противоположных рефлекса. Итак, первый сторож горилла принялся свистеть в свисток, обещая лакомство, а второй зазвонил в колокольчик, подавая сигнал опасности. Я вспомнил выводы одного выдающегося физиолога относительно подобных опытов. Он говорил, что они могут довести животное до состояния, весьма напоминающего человеческий невроз, и даже до сумасшествия, если повторять достаточно часто. Зная все это, я постарался избежать ловушки, делая вид, что внимательно прислушиваюсь сначала к свистку, а потом к звону колокольчику. Я уселся посреди клетки, подперев кулаком подбородок в позе мыслителя. Зира не удержалась и захлопала в ладоши. Заюс вытащил из кармана платок и отер лоб. Пот катил с него градом. Ничто не могло поколебать его ослиманного упрямства. Это я понял по его гримасам, пока он яростно спорил о чем-то с шимпанзе. Продиктовав еще несколько заметок своей секретарше, Ангутанг дал Зире кучу подробнейших указаний, которые та выслушала с недовольным видом, и, наконец, удалился, одарив меня на прощание сердитым взглядом. Зира, в свою очередь, обратилась к сторожам-гориллам, и я сразу понял, что она приказала оставить меня в покое, по крайней мере, на сегодня, потому что они уже ушли, захватив с собой все приспособления для опытов. Оставшись со мной наедине, Зира приблизилась к клетке и долго в молчании смотрела на меня. Затем неожиданно она дружеским жестом протянула мне лапу, я взволнованно пожал ее, тихонько повторяя имя Зира. Мордочка шимпанзе снова порозовела, и я понял, что она глубоко тронута.